Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Наталья Болтянская. В эфире программа «Авторская песня», которая сегодня пойдет совершенно в нетрадиционном формате. Здравствуйте, Лидия Олеговна.
Здравствуйте, Нателла.
У нас в гостях автор-исполнитель Лидия Чебоксарова, которая сегодня не будет ни авторствовать, ни исполнять. Она сегодня присутствует в эфире «Эхо Москвы» как специалист по мюзиклам.
Да.
Дело в том, что мы встретились с Лидой на сотом спектакле «Обыкновенного чуда», мюзикла «Обыкновенное чудо», поставленного Иваном Поповским в театральном центре на Дубровке, и после этого Лида мне позвонила и говорит: слушай, говорит, а ты вообще не хочешь познакомить слушателей «Эхо Москвы» с самой историей мюзикла? И выяснилось, что это малосерьезная барышня в ГИТИСе писала дипломную работу о российских стационарных мюзиклах, которая, работу я имею в виду, которая произвела неизгладимое впечатление на тех, кто ее принимал.
На кафедру, да.
Вот, и до сих пор имеет шансы существовать как абсолютно, не просто как дипломная работа, а как нормальная самостоятельная научная единица исследовательская. Вот. А поскольку ГИТИСовская специальность Лидии Чебоксаровой продюсер мюзиклов, то я думаю, что мы, в общем, можем поговорить о таком феномене, как мюзикл, потому что, ну, как была, есть и будет в России оперетта. И не только оперетта.
Uh-huh.
И не только в России.
Uh-huh.
Мюзикл жанр, который вот я для себя, например, затрудняюсь определить.
Uh-huh.
Что это, как это и почему это? И почему именно этот жанр, именно в постсоветской России, и вдруг пошел с такой, так сказать, с таким размахом.
Угу. Я сейчас попробую ответить на этот вопрос. Единственное, я сделаю замечание. Специальность моя не продюсер мюзикла. Вообще дело в том, что у меня в дипломе написана какая-то странная формулировка «театровед-менеджер». Потому что слово «продюсер» у нас в дипломах не пишут. У нас нет такой специальности. То есть вот такая ситуация, как в детском анекдоте. Слово есть, а...
Предмет есть,
да,
а слово нет.
Да, слово. Так вот, что касается взаимоотношений исторические, оперетты и мюзиклов. Этот вопрос, кстати, он возникает довольно часто по сей день, хотя вроде бы как мюзиклам уже 10 лет, вот мы будем отмечать в октябре в России, но до сих пор с жанром действительно какие-то происходят непонятки. Дело в том, что исторически оперетта, о которой мы все очень хорошо все знаем, это жанр с очень жесткими жанровыми рамками, которые к концу XIX века уже совершенно определились. Это ряд таких жанрообразующих признаков. Это обязательное трехактное строение, развернутые финалы первого-третьего акта, каскадная лирическая пара, амплуа и так далее. Так вот, когда авторам стало тесно в этих жанровых рамках классической венской оперетты, появился мюзикл.
Mm-hmm.
Жанр вообще без каких-либо рамок. И вот все, что уже написано в 20 веке тем же Легаром или Кальманом, ну не все, а многое, скажем так, уже нельзя назвать оперетта, это уже мюзиклы, это уже какие-то более свободные формы. Это вот одна теория, которую, так сказать, европейская театровическая школа продвигает. Американцы считают иначе. Американцы считают, что мюзикл вообще родился в Америке, никакого отношения не имеет к европейской культуре, совершенно самостоятельный жанр, и появился он, аж называют дату такую, 1866 год.
А почему именно эта дата? Это премьера,
да,
какого-то
мюзикла? Да, конкретный спектакль «Черный крюк». Ну, то есть, так, ну, никто этого спектакля, естественно, не видел из ныне живущих. Но вот такая вот есть... вроде как историческая версия. Но, знаете, на самом деле все это не очень важно. Важно понять одну вещь, что мюзикл – это действительно жанр без каких-либо рамок. Он настолько разнообразен, что вообще непонятно иногда, по каким признакам можно отнести к одному виду вот все эти спектакли.
Ну, mm-hmm.
Но он гораздо более гибкий, чем оперетта, гораздо более широкий. И актер мюзикла, вот что тоже нужно очень важно понять, актер мюзикла должен быть очень разносторонним. И с точки зрения вокала, он должен владеть и эстрадным вокалом, и навыками академического вокала. Он должен быть и танцором. А в оперетте есть отдельно балет, отдельно вокалисты. А в мюзикле нет такого разделения. Актер должен быть синтетическим абсолютно и уметь все.
Актером еще должен быть.
И он должен быть драматическим актером, потому что мюзикл — это прежде всего музыка как средство художественной выразительности, основное средство художественной выразительности, которое сочетается с яркой, насыщенной, динамичной драматургией. Угу. Это драматический спектакль с большим количеством музыкальных номеров. В общем, так можно его определить.
И, кстати говоря, требующий, наверное, к себе, может быть, даже определенного отношения. Потому что я не уверена, что я точно это сформулирую, но, как бы это сказать, оперетта изначально при своем возникновении воспринималась как некий, в кавычках, несерьезный жанр. Угу. Можно это же сказать о мюзикле?
Обязательно хороший конец в оперете предполагается тоже как один из жанровых признаков. В мюзикле, конечно же, это не обязательно. Угу. То есть мюзикл – это может быть эпическое серьезное действие, это может быть трагическая история. Вот, кстати, история, с которой мне хотелось бы начать, это мюзикл «Долгожитель». Мюзикл, который идет на бродвейской сцене вот уже 23 года, ежедневно, «Phantom of the Opera», да, совершенно верно, вот именно этот спектакль, именно эта пластинка, которую мы сейчас послушаем. И мы послушаем номер...
Ну, не только, кстати, он на Бродвее, я его смотрела в Лондоне, это был полный восторг.
Это совершенно две идентичные постановки. Мы еще, когда послушаем сейчас трек из...
«Музыка ночи», из его правильно так назвала?
Да, музыка, или «Музыка в ночи», да, можно так назвать. Значит, это сцена из спектакля, которую исполняет Майкл Кроуфорд. Когда вы услышите, как поет Майкл Кроуфорд, вы сразу же поймете, чем отличается... скажем так, исполнение оперетошное от исполнения мюзиклового. Это, конечно, поет большой драматический артист, который владеет в совершенстве как эстрадным, актерским и академическим пением. Вот это вот номер, который просто можно иллюстрирует, что такое мюзикловый артист. Майкл Кроуфорд, легенда музыкального театра.
Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness wakes and stirs imagination. Silently the senses abandon their defenses, helpless to resist. The notes I write, for I compose the music of the night. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Hearing is believing, music is deceiving. Hard as lightning, soft as candlelight. Dare you trust the music of the night? Close your eyes, for your eyes will only tell the truth. And the truth isn't what you want to see. In the dark it is easy to pretend that the truth is what it ought to be. Music shall caress you. Hear it, feel it, secretly possess you. Open up your mind, let your fantasies unwind. In this darkness which you know you cannot fight, the dark of the music of the night. Close your eyes, start a journey to a strange new world. Leave all thoughts of the world you knew before. Close your eyes and let music set you free. sensation. Let the dream begin. Let your darkest side give in to the power of the music that I write. The power of the music of the
Сначала музыка ночи из «Фантома оперы». Я напомню, что вы слушаете «Эхо Москвы». У нас в гостях Лидия Чебоксарова, с которой мы абсолютно не трогаем авторскую песню, а говорим о будущем, прошлом и настоящем мюзикла в России. Так все-таки, почему в постсоветской России поперли, выражаясь жаргоном, мюзиклы?
Потому что мюзикл – это пример чистого, честного коммерческого театра. В постсоветской России стало возможно частное предпринимательство в области театра.
Uh-huh.
И, как правило, конечно, такого рода предприятия, они идут по пути, скажем так, эффективности, минимизации затрат. Ну, без господдержки вообще театр в России это пока еще делает только первые шаги. И понятно, что стараются, в общем, меньше потратить и больше получить. В результате очень сильно страдает, конечно, искусство, собственно, да, и зритель. И такие спектакли долго не живут. Так вот, Алексей Иващенко и Георгий Васильев 15 примерно лет назад вдруг подумали, что а неплохо было бы попробовать сделать настоящий большой качественный проект коммерческий, и попробовать заработать на этом деньги.
Лид, а я прошу прощения, к тому моменту, когда возникла эта идея, просто ты как больше специалист наверняка подскажешь, уже были прецеденты?
Нет. В России нет, не было? Нет. Они первопроходцы.
То есть ни волос, ничего, никто никаких частей тела не возил?
Нет. Какие-то музыкальные спектакли, разумеется, были. Но стационарного мюзикла, существующего по стационарному принципу, по принципу ежедневного проката, не было. Значит, что такое ежедневный прокат? Это, собственно, вот оно и есть. Вот на одной площадке стоит спектакль, сделанный по всяким новейшим технологиям, так, чтобы это было зрелище, так, чтобы это было шоу настоящее, с живым оркестром, с большой труппой и так далее. Вот ставится такое представление и ежедневно показывается в течение вот такого времени, сколько будет ходить публика. Вот «Фэнтом», долгожитель, стоит 23 года. «Отверженные», о которых сейчас пойдет речь, простояли 20 лет.
Uh-huh.
Это вот мюзиклы-легенды. Есть еще «Кошки», которые 18 лет простояли и так далее. Но в основном, конечно, спектакль может...
Ну, а «Кабаре» можно, например, считать мюзиклом?
«Кабаре» — это, безусловно, мюзикл. Uh-huh. И «Кабаре», и «Чикаго». О «Чикаго» мы будем говорить, потому что это одна из лучших российских постановок была. Если говорить о стационарных проектах. Так вот, в России очень распространен такой экономический феномен, как копродукция, объединение частного и государственного капитала.
Uh-huh.
Да? Вот все, что идет в театре оперетты, а также продюсеры знаменитые и прекрасные, блестящие продюсеры, которые идут в ЦТРА, это все экономически это называется копродукция. Это uh-huh. когда, допустим, продюсер независимый, он вкладывает деньги в постановку, а театр, государственный театр, который финансируется из бюджета, он предоставляет вот те блага, те ресурсы, которые...
Есть у театра.
Которые у него есть, да. Это и сотрудники театра, которые получают зарплату из бюджета. Это здание. То есть не нужно арендовать ничего. То есть вот есть такое совмещение. Это, конечно, более эффективный более эффективной экономической модели, к ней, в общем-то, и склоняются наши продюсеры мюзиклов. А Иващенко и Васильев, которые были абсолютными первопроходцами в смысле стационарных проектов, они прежде всего, они решили поставить... Спектакль, который хорошо себя зарекомендовал на Западе, шел 20 лет, это спектакль «Отверженные». Клода Мишеля Шомберга спектакль, который был поставлен Камероном Макинтошем в Лондоне и на Бродвее. И именно к этой постановке склонились наши с тобой друзья, потому что сочли ее наиболее подходящей для российской публики. Эпический сюжет, героический сюжет. Это очень близко и очень нам понятно, да, революционные мотивы и так далее. Так вот, этот спектакль еще был... Он поражал своими массовыми сценами, удивительными, яркими и... в полной мере вот демонстрирующую возможности этого жанра. Замечательно. Я хочу сейчас, чтобы мы послушали...
Я промахнулась мимо трека, поэтому, пожалуйста, скажи мне еще раз.
13-й трек мы слушаем. Это сцена в трактире, где трактирщик Тенардье, такой стопроцентный незамутненный негодяй, поет о том, как он обманывает своих посетителей и делает из котов сосиски. А потом, значит, поет хор, и приходит его супруга, и тоже поет какие-то скабрезности, и вы услышите, как реагирует публика на эту сцену. Вот, а дальше мы продолжим уже говорить о нашем отечественном мюзикле.
Welcome, monsieur, sit yourself down and meet the best innkeeper in town. As for the rest, all of them crooks, rooking the guests and cooking the books. Seldom do you see honest men like me, a gent of good intent who's content to be master of the house, doling out the charm, ready with an handshake and an open palm. Gents are sauce and dial, mites a little stir, customers appreciate a bon vivre, glad to do me friends a favour. Doesn't cost me to be nice, but nothing gets you nothing, everything has got a little price. Master of the house, keeper of the zoo, ready to relieve them of a sou or two. Watering the wine, making up the weight, picking up their knickknacks when they can't see straight. Everybody loves a landlord, everybody's bosom friend. I do whatever pleases Jesus, down I'll bleed them in the end. Master of the house, quick to catch your eye, never wants a passer by the passing by. To the bone. Enter, monsieur, lay down your load, unlace your boots and rest from the road. This way's a ton, travel's a curse, but here we strive to lighten your purse. Here the goose is cooked, here the fat is fried, and nothing's overlooked till I'm satisfied. Food beyond compare, food beyond belief, mix it in a mincer and pretend it's beef. Kidney of a horse, liver of a cat, filling up the sausages with this and that. Residents are more than welcome, bridal suite is occupied. Reasonable charges plus some little extras on the side. Charging for the lice, extra for the mice, 2% for looking in the mirror twice. Here a little slice, there a little cut, 3% for sleeping with a window shut. When it comes to fixing prices, there are lots of tricks he knows. And we all increase
faces, old and bitten faces. Jesus, it's amazing how it crowds.
Master of the house, quick to catch your eye. Never wants to pass a by the passing by. Shout it to the poor, clap it to the great. Comfort of philosopher, a lifelong mate. Everybody's room companion. Kids and every lady's gone.
Dirty bunch of gazers, Jesus, what a sorry little lot.
A prince, but God Almighty, have you seen what's happened since? Master of the house isn't worth my spit. Comforter, philosopher, and lifelong shit. Cunning little brain, regular Voltaire. Thinks she's quite a lover, but it's the much there. What a cruel trick of nature. Landed me with such a louse. God knows how I've lasted living with this bastard in the house.
Master of the house.
Master of all.
Coward of philosopher.
Такие аплодисменты прям жалко уводить.
Да-да-да. Ну, дальше там идет уже следующий номер, потому что это запись спектакля оригинальная. Это Original Cast, лондонская постановка. Так вот, спектакль это действительно производит потрясающее впечатление. Я его сама видела дважды. Один раз в Нью-Йорке, другой раз в Лондоне. Должна сказать, что это был правильный выбор для России. Действительно, этот спектакль бы очень хорошо был бы здесь.
И перевели бы на русский?
И вот даже уже перевели на русский некоторые номера. Уже был... Нет, дело в том, что ты не понимаешь. Речь идет о том, что этот спектакль был практически уже поставлен.
Угу.
Наши друзья Иващенко и Васильев отправились в Лондон к Камерону Макинтошу, договорились с ним о правах, проникли до какой-то степени в закулисье вот этого стационарного мюзикла, который очень сложный механизм, постигли какие-то его механизмы, как принципы формирования труппы, принципы менеджмента, принципы ведения спектакля и так далее. Они все это постигли, они все это решили уже твердо привести в Россию, здесь организовали компанию, которая должна была поставить этот спектакль, сюда приехали из Лондона специалисты и стали изучать здания, которые были бы пригодны в Москве вот для постановки подобного шоу.
Угу.
Они выбрали здание на Калужской, угу. То есть Меридиан, то есть
да.
Брат-близнец дворца на Дубровке.
Да.
И уже этот дворец, он был снят практически под то, чтобы поставить Мизерабль. И здесь, когда уже все на мази, 98-й год, кризис.
Ах ты!
И все рушится. И цены на билеты нужно было ставить такие, которые народ бы наш не потянул.
Uh-huh.
И вся эта вот история со стационарным спектаклем, который для народа, который должен идти долго-долго-долго-долго.
Проваливалась.
Она вся рушилась к чертям. И тогда вот все эти ресурсы, которые уже были задействованы, все эти деньги, которые были вложены, было решено не потерять. Но давайте еще послушаем еще один номер из мюзикла «Отверженные», который... Вот с моей точки зрения, он просто гениален, и не только с моей, потому что он так же популярен во Франции, как Марсельеза. Это будет, не будет преувеличением об этом сказать, потому что под него, например, маршировала по стадиону на Олимпиаде французская сборная.
Даже
это,
так?
Это практически второй гимн. Это Клод Мишель Шомберг из мюзикла «Отверженные».
А как
18-й трек.
Это я уже поняла. Но как оно выглядит? Почему люди... Вы слышали, как люди поют? Вот так это перевести для русского...
Слышишь, как поет народ?
Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Понятно.
Да.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
arms.
Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see?
Then join in the fight that will give you the right to be free.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
Will you give all you can give so that our banner may advance? Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood the martyrs will water the meadows of France.
Do you hear the people sing, singing a song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
Уже не потихонечку, уже вовсю увели все.
Да-да-да, потому что сразу следом начинается следующий номер уже. Так вот, этот номер, короткий, революционный номер, он производит впечатление просто неизгладимое на психику человека, потому вроде бы ничего особенного в этой мизансцене нет. Вот много людей просто на сцене выстраиваются свинью. И вот начинают как бы идти вот так вот на зал с этой музыкой,
угу.
Вот так раскачиваясь как в такт шагов, и это просто сшибает, это ком в горле, это слезы, и я могу себе представить... Вот,
как бы это как выглядело?
Бы это, какое это впечатление произвело бы на российского зрителя?
Ага.
Вот, просто такое впечатление,
но мы уже
надо.
Перешли, у нас уже кризис, мы уже берем наработки и делаем нечто другое.
Да. Дальше наши друзья начинают понимать, что с лицензионными мюзиклами пока надо погодить. Денег
угу.
на то, чтобы их осуществить, нет. Они решают написать спектакль сами. И они берут за основу именно «Отверженные». И мы можем сейчас уже, наверное, в Норд-Осте увидеть какие-то цитаты даже, и мизансценические, и музыкальные цитаты из «Отверженных». А главное, что решили перенять наши друзья, это... взять эпический сюжет. Эпический сюжет, охватывающий большой кусок российской истории.
Эпический, то
трагической
есть...
истории России. Именно вот как и в «Отверженных», как в романе Гюго. И им это удалось. Они умудрились сделать совершенно виртуозный синопсис, запихнуть огромный такой неподъемный роман.
Плотный материал,
Каверина,
да.
Да, запихнуть вот в трехчасовой спектакль, причем так, без ущерба для сюжета.
Ага.
Это большое мастерство. Это образцовый синопсис. И музыка, которую они написали, она была абсолютно подходящая вот ко всей этой вот героической теме. И очень хорошо нашим друзьям Иващенко и Васильеву удались жанровые сцены. И я хочу, чтобы сейчас прозвучала жанровая сцена, одна из первых сцен спектакля. Она называется «Пристань». Это солнцем залитая сцена, Архангельск. Грузчики грузят весело, значит, мешки.
Груз,
да. Да. Яркие костюмы, очень красочный эффектный танец. И по ходу этой сцены рассказывается история, которая потом получит развитие о том, как убит был почтальон. И немой мальчик пытается сообщить, что-то.
Объяснить, что
объяснить,
произошло.
Что происходит, но ему это, естественно, не удается.
Трек. Трек, скажи.
А трек третий.
Don't you
There's many fortune, now come you watch it. For lift our fortune, it's not the fortune. Про наши деньги на берегу.
Ну да чего же народ кругом пошел жестокий и обозленный.
Ты нашей жизни, ты на бедах, того гляди, налетишь на нож.
Сегодня утром за почегом пырнули ножиком почтальона.
Убили малого просто так,
убили малого не за то.
Какой кошмар, куда же только летит полиция.
Ну и ну,
давно пора засадить тюрьму всех паразитов.
И всю штану.
Иди поближе, чего надулся, садись покушай.
Бабы, вы что, сороки, гляди, немого перепугали.
Вырос отцу помощник, ты ешь картошку, а их не слушай.
Лучше на всякий случай гуляй пореже с обычагами.
Там ходят лихие люди, за шами машут размером с локоть. А наш хозяин шутит не любит, а наше дело...
Мы продолжаем разговор о мюзиклах с Лидией Чебоксаровой. И так звучал фрагмент из «Нордоста».
Да, звучал фрагмент из «Нордоста», сцена «Пристань». Очень яркая, красочная, по всем, так сказать, бродвейским канонам поставленная такая... шоу такое, mm-hmm. яркая сцена. Вообще, спектакль «Нордост» был новаторским для российской сцены и с творческой точки зрения, и с точки зрения театрального дела. А с точки зрения театрального дела это вообще был прорыв колоссальный. Такого в России никто не делал до этого. Стационарный спектакль, который на одной и той же сцене, в театральном сцене на Дубровке, предполагалось играть не менее 2 сезонов. То есть бизнес-план составлялся на 2 сезона. И никто, абсолютно никто из театральных деятелей, по большому счету, в успех этого безумного предприятия не верил. Потому что что такое стационарные мюзиклы на Западе, на Бродвее и на Вест-Энде лондонском? Они, как правило, посетителями основными этих спектаклей являются туристы, потому что мюзиклы в Лондоне и в Нью-Йорке – это туристические объекты, это как бы часть, это достопримечательность города, которую каждый турист считает своим долгом посетить.
И стоит это, в общем, так достаточно кроваво, кстати.
И стоит это дорого, это недешево, да. Это билеты порядка $130, в общем, достаточно средние места. В нашей ситуации, что такое $130 билет, это ну, было немыслимо.
Это
совершенно. Это был 2001 год. Это у нас, средняя цена билета на «Нордост» по началу составляла $15. Угу. И вот как рассказывает Георгий Васильев, сначала на стоянке перед Дубровкой стояли в основном, так сказать, «Жигули». Вот. А потом постепенно спектакль стал становиться модным. Спектакль стал становиться таким элементом культуры, который...
Московской культуры.
Да, необходимо, так сказать, приобщиться к которому. И на стоянке стали стоять «Мерседес» постепенно. И средняя цена билета... постепенно тоже росла.
Ну, кстати, хочу вот так вставить свои 5 копеек, что обратил внимание, что за первые, по-моему, 2 месяца «Нордоста» и Ващенко, и Васильев похудели, по-моему, вдвое. То есть вот они просто грудью кормили этот спектакль.
А как они... Нет, они... Это в период проката ты имеешь в виду?
Конечно.
Они похудели? Нет, а как они похудели в период постановки? И они, и Цикало Александр, который тоже являлся сопродюсером, и Дмитрий Богачев, который был коммерческим директором. Все, кто... кинулись на эту амбразуру, похудели изрядно, потому что никто не знал, как вообще делать это все, mm-hmm. а особенно никто не знал, как продавать 1000 билетов каждый день. Каждый день. Такой задачи никогда перед российским театром не стояло. Так вот именно Нордосту Москва обязана тем, что сегодня мы имеем электронные продажи билета на концерт, на театрально-зрелищные мероприятия. Mm-hmm. Этого не было до Нордоста. Не было такой необходимости даже. Во всем мире эта практика уже существовала, вот как принцип авиационных касс, mm-hmm. да? Вот множество компьютеров, связанных между собой, которые
продают билеты
в любом месте, на любой, на любой рейс. Да? Вот на любое представление в Европе и в Америке это уже, ну, эта практика давно существовала. В России этого не было, в Москве этого не было. Эта необходимость появилась только, когда появился первый стационарный мюзикл. И с этой точки зрения это тоже был колоссальный прорыв. А потом, знаешь, хотя бы такие мелочи, как вот, например, реклама на билетиках метро, например. Это впервые появилось только с появлением Нордоста. Причем тогда эти билетики штамповались вручную. Сидели тетеньки и печатали на обратной их стороне, значит, Нордост, 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 Нордост. Это вот это вот и всякие такие вот мелочи, которыми маркетинговые такие, казалось бы, мелочи, которыми обросла вот эта вот культура стационарного мюзикла. Они сейчас очень...
Впервые эксплуатировались именно на Нордосте.
Именно в Нордосте, да. И когда появилось последствия Чикаго, о котором мы обязательно поговорим сегодня, они пользовались уже вот
наработками.
Опытом, конечно, да, который был наработан Иващенко, Васильевым, Богачевым, Цикало и так далее. А сейчас мне хотелось бы вот послушать.
Ну, прежде чем мы сейчас поставим еще одну композицию, ты же работала в Нордосте как актриса, да?
Да, я работала как. Ой, более того, я почему. Вот с этого трека будем слушать композицию, с этого диска. Дело в том, что мне-то посчастливилось, вот без всякого преувеличения, и, поверь, без всякого пафоса я об этом говорю, стоять просто у истоков первого стационарного мюзикла, потому что я была первой исполнительницей всех женских и детских ролей.
А, тебя обкатывали,
да? На демозаписях, да. Вот самые-самые первые демозаписи, которые Нордоста, которые создавались, пели мы с Алексеем Игоревичем Иващенко. Причем это происходило под строжайшим секретом. Мне было строжайше запрещено говорить, что мы вот это вот сидим в подвале и вот это с ним делаем. И я ходила с прикушенным языком полгода, и мне было так трудно, мне было так тяжело, потому что я хотела рассказать всему миру о том, какой прекрасный спектакль пишется, какая чудесная музыка. А потом, когда мне уже было разрешено говорить о Нордосте где угодно, мне было сказано одновременно, что, скорее всего, я играть в нем не буду. Хотя я так, ну, мне хотелось, конечно, я так надежду так лелеяла, да, в глубине души. Но Иващен сказал, нет, мы будем набирать там таких актеров, там, профессиональных, и так далее. А потом обнаружилось, что и актеров-то нет в достаточном количестве. То есть они, конечно, есть, но опять и они не верят в то, что возможен стационарный прокат. Проблема кастинга была очень-очень-очень острой. Было мало актеров, которые были готовы работать, во-первых, в ежедневном режиме, а во-вторых, вообще работать в мюзикле. Просто школы-то нет. И школу эту пришлось создавать. Четыре месяца тренингов было организовано для артистов.
Потому что все, что происходило сопоставимого на российской сцене, вообще вот нам прислали сообщение там про Юнону и Авось.
Да, да.
Ну, не каждый день шло. Ну,
во-первых, не каждый день.
Ну, три раза в месяц шел спектакль.
Нет, «Юнона и Авось» — это, безусловно, великий спектакль, и это, безусловно, мюзикл с точки зрения жанра. Ничего тут возразить невозможно. Но все-таки там не было таких сложных... не было сложной хореографии, не было сложных вокальных номеров. Ну, согласитесь, все-таки это все вполне там исполняемо и так далее. И не было вот таких вот масштабных эффектов, не было вот этих массовых сцен. А вот, например, в «Нордосте» вот это вот... сцена, вот так, круг поворотный, он так вздымался в виде льдов в финале, да? Так вот этот поворотный круг сложнейший, он был просто забетонирован в фундамент. То есть его нельзя перевести никуда. Это только можно было показать только на Дубровке. То есть это был вот в полном смысле стационарный мюзикл, который ни туда, ни сюда не сдвинуть. Это потом уже была создана передвижная версия, о которой, скорее всего, мы даже и не успеем поговорить, есть у меня такое ощущение.
Музыку еще поставим?
Да, давайте еще из Нордоста послушаем одну сцену. Это свидание Кати и Сани, когда они встречаются после 9-летней разлуки и хотят объясниться друг с другом, но еще не находят нужных слов. 14-й трек.
14-й трек сейчас мы поставим.
До свидания. До встречи.
Итак, мы продолжаем разговор о мюзиклах в России. Кстати, Нотр-Дам в это же время шел?
Да, надо сказать, что вслед за Нордостом, хотя вот, казалось бы, сначала никто не... А, Нотр-Дам — это же копродукция, да, это же театр опереты. Да, Нотр-Дам... Вообще Нотр-Дам поставлен, вот у меня тут есть шпаргалочка, в 2002 году.
Угу.
В 2002.
Но...
Позже, чем Нордост.
Позже.
На сезон.
Но, с другой стороны, вот были же спектакли, которые, как бы это сказать, проваливались противу всяких причин, да?
Ну, конечно, конечно. Вот казалось бы. Вот, на самом деле, вот никто не верил в то, что стационарный мюзикл будет жить. А потом смотрим на следующий сезон 2002 года. Вот 2001 год, то есть премьера Нордоста, а в 2002 году уже три появилось стационарных мюзикла сразу практически, вот осенью. Появилась «Дракула», но это за пределами добра и разума, я об этом рассказывать не буду, это очень такой смешной был проект. Вот, «Чикаго», прекрасный проект. И появился 42-я стрит, что вообще было беспрецедентно, поскольку Борис Краснов привез американскую труппу просто-напросто в Россию. Он привез американскую труппу, которая прекрасно плясала чечетку на сцене Московского дворца молодежи. С этого началась его, кстати, мюзикловая жизнь, которая сейчас и продолжается по сей день. Вот, и потратил 11 миллионов на эту постановку.
Хорошие деньги.
Это большие деньги, это самый затратный проект вообще из всех, хотя все мюзиклы затратные. Объявлены цифры, там, Нордост 4 миллиона, Чикаго 5 миллионов, вот 11 миллионов, 42-я стрит была, вот, 42-я улица. Почему провалилась 42-я улица? Борис Краснов, конечно, сетует на теракт на Дубровке. Началось какое-то телефонное хулиганство. Звонки, что в МДМ заложена бомба и так далее. Просто люди перестали ходить на мюзиклы, потому что они были напуганы естественным образом. И «Чикаго», которая тоже в эту же осень 2002 года была выпущена, тоже пострадала от
теракта.
От теракта, безусловно. Но «Чикаго» главным образом пострадала все-таки по другой причине. Дело в том, что Филипп Киркоров, который затеял эту постановку, он сразу стал позиционировать «Чикаго» как мюзикл со звездами. Сразу был пущен слух о том, что Билли Флинта будет играть Филипп Киркоров, Алла Борисовна Пугачева будет играть маму Мортон, и Кристина Арбакайте будет играть Рокси. И зритель был так... напичкан вот этой информацией, он так был ей взбудоражен, что, придя на спектакль и не обнаружив там...
Плевался и уходил?
Буквально именно так и происходило. Значит, смотрите, что происходит. Кристина Арбакайте якобы, ну вот в пьесе она давала интервью, что она отказалась от этого проекта, потому что это надо много времени тратить на этот проект и так далее. В профессиональной среде ходят другие слухи, слухи о том, что ее просто забраковали американцы, которые приехали, это лицензионный продукт, они контролируют все, так сказать, производство этого мюзикла, и они, ну...
Что якобы она им не понравилась.
Ну, якобы да. После чего Пугачева отказалась сама, Филипп остался один. Филипп, кстати, прекрасно справился с ролью Билли Флинта, его не забраковали. Но был нюанс. Дело в том, что Филипп не собирался играть каждый день, а позиционировалось так, что он в главной роли. Опять же, судите сами. Публика, которая любит Филиппа Киркорова, и публика, которая любит мюзикл «Чикаго», это какие-то две совершенно разные публики. Мне бы сейчас хотелось послушать что-нибудь из «Чикаго».
Мы сейчас ничего слушать из «Чикаго» точно не будем, потому что мы сейчас договорим, сделаем перерыв на новости.
Хорошо.
А потом уже послушаем все, что угодно из «Чикаго».
Хорошо. Тогда давайте договорим. Вот сколько у нас есть...
У нас сейчас на все про все меньше минуты.
Ага, понятно. Ну, тогда мы, наверное, и продолжим... После новостей.
Ага. Ну так в итоге дублер-то был?
Да, Максим Новиков прекрасно справлялся, и Саша Кольцов, это все наши нордостовские ребята, кстати, они прекрасно
то есть
справлялись.
Можно ли говорить вообще о том, это последний вопрос в этом части, что в какой-то степени Нордост стал не только наковальней ноу-хау, но и кузницей кадров?
Безусловно.
Получается так?
Конечно, безусловно. Это абсолютно...
Ну, ты это говоришь не потому, что стояла у истоков и, в общем, участвовала в Нордосте.
Я, конечно, пристрастна, но не такой же степени. Все-таки научная эта репутация мне тоже дорога. Конечно, не стану говорить заведомую ложь.
Я напомню, что мой собеседник сегодня Лидия Чебоксарова. Не знаю, мне кажется безумно интересным то, что она рассказывает. Говорим мы о прошлом, настоящем и пару недель назад идущем мюзикла в России. И продолжим это делать буквально через несколько минут. Здравствуйте, «Эхо Москвы». В эфире программа «Авторской песни», которую сегодня в которой сегодня вполне соответствующая жанру Лидия Чебоксарова говорит о далеких от авторской песни вещах, о мюзиклах, которые, как выясняется, правда, пересекаются
с этим жанром. Даже очень сильно, поскольку первопроходцами этого жанра в нашей стране, жанра мюзикла, являются наши друзья, барды Алексей
Иващенко и Васильев.
Георгий Васильев, да.
Насколько я понимаю, Иващенко нас сейчас, может, даже и слушает.
Вот я мы как, думаю, как что эти... да. Думаю, что
мы как
очень придурка, ревниво
передадим ему привет.
Да. Алексей, вам привет из нашей студии веселой. Вот. И вы не думайте, мы о вас не забыли, мы о вас постоянно помним. И сейчас непременно дойдем до нашего до мюзикла, который сегодня идет в театральном центре на Дубровке, «Обыкновенное чудо».
Но сейчас мы ставим композицию
из Чикаго. Да, немножечко еще рассказать о русской постановке «Чикаго». Это был действительно очень хороший спектакль. Спектакль, ну, конечно, как и положено в лицензионном продукте, один в один повторяющий бродвейскую версию 96-го года. А бродвейская версия, я хочу напомнить, она была поставлена по мотивам бродвейской же версии 75-го года, которую поставил Боб Фосс. Ну, российская версия была прекрасна, но сейчас мы послушаем английскую. Это сцена пресс-конференции, где... шикарный мужчина, адвокат Билли Флинт, пройдоха и мерзавец прекрасный, вот так как куклой управляет Рокси Харт своей подопечной и отвечает за нее таким кукольным голосом на вопросы, которые ей задают журналисты.
Ну, это и, ну, так и назовем пресс-конференцией?
Ну, условно говоря, да. Номер называется, что такое, с пистолетом связано.
«We've reached for the gun».
Да, да.
Flynn, the reporters are here.
Let him in, Butch. Act like a dummy. You sit on my lap and I'll do all the talking.
Mr. Billy Flynn sings the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost.
Where'd you come from?
Mississippi.
And your parents?
Very wealthy.
Where are they now?
6 feet under.
But she was granted one more start.
The convent of the Sacred Heart.
When'd you get here?
1920.
How old were you?
Don't remember.
Then what happened?
I met Amos, and he stole my heart away. Convinced me to elope one day.
A convent girl, a runaway marriage. Oh, this is too terrible. Oh, you poor, poor dear.
Who's Ray Casely?
My ex-boyfriend.
Shoot him.
I was leaving.
Was he angry?
Like a madman. Still I said, Fred, move along.
She knew that she was doing wrong.
Then describe it.
He came toward me
with a pistol
from my bureau.
Did you bite him?
Like a tiger.
He had strength, but she had none.
And yet we both reached for the gun. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, we both, oh, yes, we both, oh, yes, we both reached for the gun, the gun, the gun, the gun. Oh, yes, we both reached for the gun, for the gun.
Oh, yes, oh, yes, oh, yes, we both, oh, yes, we both, oh, yes, we both reached for the gun.
Understandable, understandable. Yes, it's perfectly understandable. Comprehensible, comprehensible. Not a bit reprehensible. It's so defensible.
How you feeling?
Very frightened.
Are you sorry?
Are you kidding?
What's your statement?
All I'd say is, though my choo-choo jumped the track, I'd give my life to bring him back.
Yes.
Stay away from
what?
Jazz and liquor.
Yes.
And the men who
what?
Play for fun.
And what?
That's the thought that
yeah.
came upon me
when
we both reached for the gun.
Understandable, understandable.
Yes, sir.
comprehensible, not a bit reprehensible. It's so defensible.
Oh yes, oh yes, oh yes, they both. Oh yes, they both. Oh yes, they both. Reach for
let me hear.
The gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, they both reach for the gun.
A little louder.
Oh yes, oh yes, oh yes, they both. Oh yes, they both. Oh yes, they both reach for the gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, they both reach for the gun, for the gun.
Yeah, now you
oh,
got
yes,
it.
Oh yes, oh yes, they both. Oh yes, they both. Oh yes, they both.
Слушаю сейчас оригинальную, так скажем, версию и вспоминаю, «Кабаре» я смотрела на Бродвее, и там одна из арий была с вечным рефреном «So what?», «So what?». И вот это вот «So what?» было абсолютно гениально. Я еще думала, вот хорошо бы это все прозвучало по-русски, но в не худшем варианте. О переводах.
О, это очень сложно, это очень сложно. Вообще трудности перевода – это отдельная тема большая, им нужно вообще отдельную передачу посвятить. Это самое сложное, что существует в лицензионных мюзиклах. Ну что, собственно, такое лицензионный мюзикл? Приезжает команда специалистов с готовым спектаклем. Нужно только подготовить актеров, собственно, восстановить уже готовые мизансцены и так далее. И, в общем-то, ну, как бы кажется, что технически все не так уж сложно. А перевод – это проблема, которую так, в общем-то, не удается решить. Единственный перевод, который получил очень хорошую критику, это был перевод «Чикаго».
Mm-hmm.
Его сделал Александр Карпов. Mm-hmm. Это тоже…
Тот самый, один из тех, кто погиб…
Да, и он погиб по трагическому стечению обстоятельств, он погиб во время штурма Норд-Оста. И он был большим поклонником этого спектакля, и был вместе с женой на этом спектакле вот как раз в этот день, 23-го, когда был захват. Это мастерский перевод он сделал, Чикаго. И он же в своих, так сказать, воспоминаниях, впечатлениях о том, как это все делалось, описал технологию, как это делается. Вы знаете, технология перевода лицензионных мюзиклов такова, что сделать хороший литературный перевод практически невозможно. Вот мы ругаем, да, Юлия Чирсана Чикима за Нотр-Дам, а между прочим, он в жутких условиях находился, когда делал перевод. Я сейчас объясню, в чем дело. Значит, берется, допустим, вот английский текст. Его переводит переводчик, так как считает нужным. Потом этот перевод переводится на английский.
Обратно.
Обратно. И отсылается, то есть подстрочник делается, и отсылается, собственно, правообладателю, заказчику.
Правообладатель должен одобрить или не одобрить?
Одобрить вот этот вот перевод перевода.
Ага.
То есть правообладателя в этой ситуации интересует только...
Передача.
Как можно более дословная передача. Если там хромает рифма, если там просто художественные какие-то закорюки получаются, его это ничего не волнует. Ему нужен дословный перевод. Вот Александр Карпов, в частности, описывал, как они бились с английской стороной, с американской стороной. Например, ну вот какое-то сленговое выражение, которое непонятно...
Русскоязычному.
Да, много сленговых выражений всяких. Например, они просили заменить просто округ-кук, заменить на просто Чикаго, потому что, ну, непонятно, что такое округ-кук в российском. Нет, нельзя. Оставили так, как есть. То есть сделать хороший перевод было очень трудно. Mm-hmm. Но Александру Карпову это удалось. Mm-hmm. Это был действительно хороший перевод. Это был очень хороший спектакль. И очень хорошо танцевал балет. И очень хорошо пели наши мальчики и наши девочки. Там блистала Анастасия Стоцкая. Это была первая ее большая такая мощная роль в мюзиклах. И она очень хорошо там показалась. И вообще, я в отличие от тех, кому... Только ленивый сейчас не попинал Киркорова, да, но я ему скажу спасибо сегодня за то, что он привез этот спектакль в Россию. За то, что этот спектакль, в принципе, в России был.
Mm-hmm.
Это замечательный был опыт. замечательный. А другое дело, что вот в связи с какими-то маркетинговыми непонятками и неумением продвигать еще, на тот момент еще никто не умел продвигать стационарные мюзиклы как следует. А вот он не получил достаточного количества зрителей, он не окупился, разумеется, и он закрылся раньше времени, раньше, чем он должен был закрыться, причем закрывался он уже при пустых залах. Именно потому, что публика Киркорова – это не публика Чикаго, это разные
публики.
Публики, да. Давайте еще один номер из Чикаго послушаем.
Да, с удовольствием.
Один из любимейших моих номеров – это дуэт Рокси и Велмы. Мэг Джонсон и Кей Шервелл поют его, лондонские артистки.
Это я правильно поставила 21-й
трек?
21-й
трек.
It's all gone. It's good. Isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it? Nowadays, there's men everywhere, jazz everywhere, booze everywhere, life everywhere, joy everywhere. Nowadays, you can like the life you're living. Can live the life you like. You can even marry Harry, but mess around with Ike. And that's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell?
Is proud to announce a first. The first time anywhere there has been an act of this nature. Not only one little lady, but two. You've read about them in the papers, and now here they are. A double header. Chicago's own Villa Dillers. Those two scintillating sinners, Roxy Hart and Velma Kelly.
You can like the life you're living. You can live the life you like. You can even marry Harry, but mess around with Ike. And that's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it? But nothing stays. Or so it's gonna change, you know. But oh, it's heaven nowadays.
Thank you.
Ну и мы переходим к чему теперь?
Теперь, наверное, как раз имеет смысл поговорить о лицензионных мюзиклах и, так сказать, лидеру.
А что, все, коробочка пуста?
В каком смысле?
Наших-то отечественных.
Нет, что вы?
Я слышала про «Мастера и Маргариту».
Есть «Мастер и Маргарита», есть мюзикл «Любовь и шпионаж».
Вот, кстати, только что пришел вопрос, как вы относитесь к работе Ларисы Долиной в мюзикле «Любовь и шпионаж». Я только не вижу, кто прислал.
А мне бы вообще не хотелось давать никаких оценок.
А, видимо, тебя оценили как критика, балаганного критика.
Я понимаю, да. Мне бы как раз хотелось, знаете, вот как-то предельно объективно говорить о ситуации, которая вообще есть. И я хотела бы говорить сегодня о стационарных мюзиклах, поскольку мне кажется, что это очень важно, то, что в нашей стране появился вот такой вид проката. Нам нужно вырываться из-под, так сказать, теплого одеялка государственной опеки.
А мы же еще, знаешь, что забыли? Да. Очень, кстати, забавный был. Ну, я, правда, я очень благодарный зритель, мне очень стыдно, мне очень просто угодить. «12 стульев». Все тот же Богачев же это делал.
Да, это сделал Дима Богачев. Да, мы действительно, это Саша Цикало. Это первый человек, который, значит, в голову которому пришла эта замечательная идея.
И там был, кстати, совершенно замечательный тот самый, хотел сказать, трек. Ария про ГПУ.
Да,
прелестная была просто.
Нет, там много всего было хорошего. И Саша Булых писал тексты, и Зубков очень хорошую песню.
Леша Зубков, да.
Да, писал музыку. Идея была Цикало, ставил Тигран Кеосаян. И, на мой взгляд, вот именно Тигран Кеосаян, в общем-то, и был ошибкой продюсерской. Потому что с точки зрения вот, театральной, это был спектакль не важнецкий. Вот, но спектакль, он не шибко хорошо прошел, он довольно недолго шел, но, с другой стороны, это был второй опыт постановки отечественной классики на российской сцене, стационарной сцене, и всякий шаг в этом направлении нам очень важен.
Благ.
Да, и он, конечно, в историю тоже в аналы он вошел. Вот. А что касается Димы Богачева, который был, кстати, генеральным продюсером, нет, он был коммерческим директором, не помню, каким он был в «12 стульях», я знаю, что он занимался продажами, а Дима Богачев, он вообще-то гений, он единственный, кто умеет продавать 1000 билетов. Каждый день. Да. Mm-hmm. И он сегодня является директором компании Stage Entertainment, голландской компании, которая является правообладателем прав на все великие мировые мюзиклы на территории континентальной Европы. То есть все, что не Англия и все, что не Америка,
это все это Богачев.
Stage Entertainment, не Богачев, а Йоп Ван Ден, да, извините за выражение, так зовут генерального директора голландской компании.
Не удержалась ли, да?
Да, компании Stage Entertainment, директор российского отделения Дмитрий Богачев. И вот после 12 стульев, которые прошли не очень хорошо с точки зрения продаж, Дима решается уже вот под эгидой компании Stage Entertainment поставить кошек. Mm-hmm. Великих вебберовских кошек, спектакль, который гремел по всему миру, и тоже один из трех вот этих больших долгожителей. И кошки прошли плохо.
Почему?
Потому что, как вам объяснить, когда Вебер сочинял своих кошек, он ориентировался на англоязычную публику. А англоязычная публика, вот ее ночью...
На чужой манер
ночью разбудит,
хлеб не родится.
И она процитирует наизусть Элиота поэму старого опоссума о котах и кошках, как Мычуковского.
Угу.
Ехали медведи на велосипеде, мы знаем с младенчества. Вот так же они знают наизусть. А-а-а. Им не нужно объяснять сюжет. Не было задачи какой-то выстроить стройный сюжет, какую-то драматургию у Вебера. Не было такой задачи. И поэтому для нас, вот для нашей публики, русскоязычной или литературоцентричной, для нас очень важен сюжет. И важно понимание вот, динамики сюжета.
Ну,
так ну непонятно, что они там скачут, эти коты разряжены. Вот и все, и непонятно. И мюзикл прошел плохо.
Но мы хотели еще.
Еще один момент. Дело в том, что очень важный, кстати. Дело в том, что кошки шли в МДМ еще до ремонта.
Угу.
А это очень важный момент, потому что что такое стейдж-интертеймент сегодня? Это ты приходишь в прекрасное фойе, стильные фойе, прекрасные буфеты, это шикарное здание, это масса сопутствующих каких-то тебе
мелких удовольствий,
конечно. Это такой, это вот куда девушку не стыдно сводить, чтобы произвести на нее приятное впечатление. Кроме обязательно качественного шоу, ты еще получишь, ты просто сводишь ее в шикарное место. Stage Entertainment, он с этой точки зрения, это просто передовая, так сказать, компания, которая делает всех с точки зрения маркетинга, именно вот умение продать себя, свой продукт и так далее. Вот, и если кошки прошли, да, менее удачно, чем хотелось бы, то следующие опыты были очень удачными. Это была «Мама Мия», это была «Красавица и чудовище». И эти спектакли простояли такие по два сезона абсолютно
спокойно,
уверенно. Да, абсолютно уверенно. Вот сейчас это «Зорро». Я не знаю, сколько простоит «Зорро». Я не знаю. Я боюсь загадывать. Могу сказать, что это яркое шоу, оно качественное, но оно не оставит вас равнодушным, скажем так. Никогда. Давайте послушаем из «Зорро» песню «Бамбалео», знаменитую песню «Джипси Кинг». Она, по-моему, все уши прожужжала нам в начале 90-х.
Да, да.
А сейчас в исполнении Анастасии Стоцкой. И артист Фатсан.
Okay, you babes of jazz, let's pick up the pace. Let's shake the blues away. Let's make the parties longer. Let's make the skirt shorter and shorter. Let's make the music hotter. Let's all go to hell in a fast car.
Ну, это я, потому что я поставила «Чикаго», да,
а
покорно.
Я так могу понять, что-то такое не похоже на...
Ну, правильно, сейчас будет... Звучит. Сейчас, одну секунду, я исправлюсь. Оно?
Наяву или во сне живет цыганка, никто не знает точно. В глазах ее загадка, она приходит ночью и зовет тебя за собой. Побежишь ты за ней, ее уж нету. Ночная тень обманет, вернется на рассвете и вновь тебя обманет. И зовет, и зовет, и зовет. Стоп, и зовет, и зовет. Бамбалео,
бамбалея.
Ой, птичный голос зовет, а танеца. Раз танцуй, как будто последний раз. Не зови, не рыдай, все будет поздно. Пушай ее, как порох. Цыганка слышит звезды и видит каждый шорох. И зовет, и зовет, и зовет. Стоп, и зовет, и зовет.
Бамбалео, бамбалея. Ой, ты отличный голос зовет на танец.
Кто посмел ее узнать, никогда уже не сможет позабыть. Она научит ненавидеть, но и обожать. И расскажет, кто ты есть и кем мог бы быть. Ты хотел ее понять, но рассудок потеряешь ты вот-вот. Иди скорее к ней, ну как ты можешь устоять? Царица всех цыган тебя
зовет.
Ты зовет, ты зовет, ты зовет, ты зовет, ты зовет.
разбойники пустились в пляс.
Это вот то, что идет сегодня в МДМ. Мюзикл «Зорро», который поставлен по музыке «Джипси Кингс». И, кстати, к музыке приложил руку Джон Кэмерон, замечательный оркестровщик английский, потому что вообще-то это английская продукция. Вот. А Джон Кэмерон, он, между прочим, очень большую роль сыграл в том, что «Отверженные» в свое время стали вот, так, вот таким спектаклем, каким они стали. Потому что изначально Шонберг, конечно, написал такое... Ну, французское такое стадионное шоу, ревью такое, состоящее из там отдельных номеров.
Ну, что вот. У нас в программе-то дальше?
У нас в программе дальше «Обыкновенное чудо». «Обыкновенное чудо», вот мы с нетерпением ждали этого момента, когда сможем поговорить о следующем нашем отечественном стационарном мюзикле.
Да еще на Дубровке.
Да еще и на Дубровке. Алексей Игоревич Иващенко, который на этот раз без Георгия Васильева решил спродюсировать вот подобный масштабный проект, конечно, очень рисковал. И тем, что он на Дубровке сделал этот спектакль. Почему он сделал это на Дубровке?
С точки зрения нравственности, я считаю, что он сделал абсолютно правильно. Потому
я согласна,
что
да, да, именно
это так. Театральный центр, и пошли все к черту.
Именно так, туда нужно вернуть жизнь.
Да.
Туда нужно
другое
вернуть
дело,
жизнь,
что, знаешь,
и вернуть театр.
Очень много же, как я понимаю, артистов играет.
Из
Нордостовский.
Безусловно.
И я, когда сидела в зале, меня так вот...
Щемило.
Щемило, да.
Конечно. А тебя щемило не только потому, что там артисты из Нордоста, а тебя щемило еще потому, что это пьеса Шварца. Потому что это драматургия Шварца, потому что это
виднее.
Музыка Гладкова, потому
виднее.
Что это тексты Кима, вот такого Кима, которого мы любим. Это виртуозные, остроумные, замечательные тексты. Вообще в этом спектакле очень много хорошего. Об этом можно много говорить. Но мне бы хотелось сказать вот о чем. С точки зрения вот именно театрального дела. Почему этот проект является абсолютно уникальным? Этот проект вышел на свою премьеру без рекламного бюджета. Это вообще беспрецедентный случай в мировой практике.
Скажем так, нонсенс.
Вообще нонсенс, честно говоря, да. Потому что рекламного бюджета не было в принципе. Он предполагался. Но в какой-то момент его не смогли найти, и его просто не было. И вот то небольшое количество наружной рекламы, которое мы можем видеть на улицах, это на те средства, которые удалось вынуть из продакшена, собственно, вот из денег на производство. То есть вообще мюзикл все время, «Обыкновенное чудо» все время находится в каких-то ситуации стресса бесконечного. И с точки зрения организационных проблем колоссальных, и с точки зрения финансовых колоссальных проблем. Однако спектакль состоялся, и спектакль получился. И сегодня, вот уже когда они сыграли уже сотый спектакль, уже можно с уверенностью сказать, что он обрел свою совершенную форму. И что теперь это спектакль, который можно ставить в пример. А вот смотрите, как можно совместить бродвейские технологии и традиции русского психологического театра. На самом деле, вот ни в «Нордосте», ни в «12 стульях», ни в других русских постановках это не было так видно, явно и очевидно. Но давайте сначала послушаем песню «Волшебника» в исполнении главного нашего волшебника Алексея Игоревича Иващенко, который играет, так сказать, в очередь с Игорем Балалаевым волшебника в «Обыкновенном чуде».
Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий путь сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Стальной клинок. Смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Совершенно.
Приходит день, приходит срок, и вместе с ним приходит страх, озноб и жар, восторг и власть, азарт и нежность, гнев и боль в один костер, в один пожар. Что за напасть? Из миража, из ничего, из сумасбродства моего вдруг возникает чей-то лик и обретает цвет и звук, и плоть, и страсть, и плоть, и страсть.
Мне захотелось поговорить с тобой о любви. Но я волшебник. Я взял и собрал людей, перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала.
Вспоминается присутствовавший здесь же, на этом месте, Алексей Игоревич Иващенко, который радостно сказал: «У нас запел король! У нас запел там еще кто-то!» Но на самом деле у меня серьезный вопрос. Вот у меня нет претензий к тому, что мюзикл поставлен на Дубровке. Я считаю, что это абсолютно правильно сделано, и честь и хвала людям, которые нашли себе мужество это сделать. Но все-таки был очень известный музыкальный фильм. Более того, музыку и песни к этому фильму те же самые ребята писали-то, насколько я понимаю.
Да уж, конечно, не без этого.
И фильм этот настолько, как бы это сказать, ну, мне, для меня он просто, каждая фраза — это цитата. Я же знаю наизусть. Я после спектакля позвонила Иващенко и говорю: слушай, а вот этого в пьесе не было, а вот этого в пьесе не было, а вот этого в пьесе не было. Потому что по фильму я знаю наизусть весь текст.
Ну, в фильме, на самом деле, Шварц, так сказать, достаточно сильно покоцан. Вот сам Шварц, да? Потому что «Обыкновенное чудо», которое поставлено на Дубровке, оно гораздо более шварцевское, чем захаровский фильм. Ну, мы знаем об этом, да.
Так это как хватило наглости-то взять и...
Ну, вообще, в мировой практике... превращение кинофильма или мультфильма в сценическое действие, в спектакль, в шоу – это обычное дело. Значит, продюсеры. Вот у нас есть замечательный, кстати, вот «Цитара идет». Это изначально был фильм Мела Брукса. А потом он, Мел Брукс, поставил шоу театральное. «Красавица и чудовище», которое шло в Stage Entertainment, в МДМ. Что еще? «Король лев», который сейчас идет на Бродвее, я посмотрела этой осенью и была в полном восторге. Дело в том, что, понимаете, то, что в кино нас не удивляет, никогда. Потому что «Джонни, сделай мне монтаж», там все просто. А в сценическом действии иногда просто вызывает какие-то такие реакции в духе доктора Ватсона: «Боже, боже, черт возьми, ну как?» Да? Как это сделано? Как это сделано? За счет сценических эффектов, за счет присутствия вот здесь и сейчас, вот эта самая магия театра, она работает. И то, что Иващенко отважился поставить спектакль, я не вижу в этом особенного подвига на самом деле. Потому что спектакль поражает зрителя совершенно другими какими-то вещами. Например, сценическим оформлением. Например, сложнейшими декорациями, если ты помнишь. Там вот эти бесконечно движущиеся лестницы.
Да.
Вот этот сложный поворотный круг, который движется, кольца в разных направлениях, создавая эффект головокружения какого-то, невозможности встретиться героям и так далее. Вот летающий министр-администратор, живые голуби, какие-то другие вот эффекты, которые вот ты видишь сейчас и здесь, и они тебя удивляют.
Голубей-то как? Прикормили.
Вот у них там дрессировщик есть прикормленный вместе с голубями.
Интересно.
А ты знаешь, что родился голубенок? Голубенок родился в «Обыкновенном чуде» в день сотого спектакля. И это очень хороший знак, потому что голуби вообще-то не любят размножаться там, где им не нравится жить. Это значит, что в «Обыкновенном чуде» им нравится жить, и вот они родили еще и маленького себе товарища. Вот. И потом яркие костюмы, которые очень нравятся детям. Кстати, спектакль очень нравится детям. Я обратила внимание, как они, не отрываясь, смотрят на сцену, потому что это ярко, потому что это празднично, это шоу. А взрослых трогает, конечно, сама история, вот эта глубина драматургии Шварца. И, конечно, нельзя не упомянуть о наших актерах замечательных, которых вот как за фалды не держи, они все равно будут играть русский психологический театр. Они не могут знать...
Так, с этого момента поподробнее.
Сложные взаимоотношения персонажей, какие-то вот кружева, вот эти все плести. Им совершенно необходимо, просто органически и генетически. И они это делают... И в «Обыкновенном чуде» это уместно. Mm-hmm. Если в каком-то другом спектакле, где... Вот, например, «Нордост», он был построен по принципу очень стремительно, динамично развивающегося действия, и таких достаточно ну, скажем так, однобоких характеров. То есть вот герой, он герой, безусловно.
Но они такие были немножечко линейные, да? Хороший.
А это так принято в мюзикле. Мюзикл, он вообще не предполагает глубоких, так сказать, характеров, если это, конечно, коммерческий спектакль, а не спектакль там... с какими-то другими целями.
Ага.
Вот. А здесь ситуация такая. Вроде бы спектакль хочет... Алексей Ващенко, конечно же, хочет и отбить вложенные средства, инвесторами вложенные, и заработать. А с другой стороны, вот все-таки рискнули и сделали такое сложное, с точки зрения драматической, сложное произведение. Не просто развлекательное шоу. Это спектакль, который трогает до слез. Mm-hmm. Ты обратила внимание, зал... Я цитирую Шварца. «Почему я радуюсь, плачу и радуюсь, как дура?»
Mm-hmm.
Вот это слова хозяйки, которая смотрит на счастливых и несчастных, и на этих вот детей, и плачет, и радуется, как дура.
Mm-hmm.
И мы, глядя на сцену, вдруг в нас просыпаются какие-то человеческие действительно чувства, которые мы забываем, да? Мы забываем о том, что мы люди, о том, что рядом с нами близкие, мы так часто их обижаем. И как-то все это просыпается, что-то доброе, такой страх в моей душе просыпается.
Что-то это какой-то персонаж «Обыкновенного чуда», да?
Такое что-то доброе, такой страх, что-то доброе проснулось в моей душе. Вот такие эмоции вызывает «Обыкновенное чудо». И я хочу вам сейчас, как раз раз мы заговорили о короле, поставить песенку «Короля и придворных», которая звучит после того, как когда медведь объявляет принцессе...
Что будет после поцелуя?
Будет, если она его поцелует, и что он превратится в медведя. И принцесса в этом в ужасе, в этом полуобмороке, она лежит в таком, в кресле-качалке, и придворные поднимают ее и начинают укачивать, как на волнах в этом кресле, исполняют вот эту песню. И это производит такое, знаете, вот сочетание такого ироничного, ну, смешного, по сути, текста, такой трагичной ситуации, и вот этой всей мизансцены, оно вызывает совершенно ком в горле. Я предлагаю вам послушать это.
Ну, будет Миша. Ну, что ж такого? Ведь он медведь, а не хорек и не корова. Вон, в каждом цирке медведи эти. И на коньках они и на велосипеде. А наш-то умный, он всем покажет, он и попляшет, и стишок расскажет. И понемножку,
и понемножку, понемножку,
и по чуть-чуть,
и по чуть-чуть, и по чуть-чуть.
Все обойдется уж как-нибудь.
Ведь и сейчас-то все совсем не слава Богу. Придется выбрать пошире клетку. И для мошенника по радость не расцветку. Ну, будет грустно, но мы поплачем. Но худо-бедно.
Понемножку,
понемножку,
то по чуть-чуть,
то по чуть-чуть,
все обойдется уж как-нибудь,
как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь,
как-нибудь, как-нибудь.
Пара-пады, пара-пады, бо-па-па. Надо сказать, что среди... я, опять же, как многие, наверное, взрослые зрители, сравниваю, конечно, с фильмом. И среди тех, кто поразил мое внимание, помимо знакомых людей, мне очень понравился министр-администратор, первая мысль была, когда я его увидела на сцене, думаю, какой смелый парень.
Ильдаров, да, замечательный артист. Вообще в «Обыкновенном чуде» много замечательных артистов. И тут...
Лёша Иващенко обещал, и, в общем, выполнил свое обещание, что в постановке мюзикла будет достаточное количество тех музыкальных номеров, которые не были...
В фильме их не было. Разумеется.
В частности, кстати говоря, одна из очень таких, я бы сказала, оптимистических композиций.
Хорошая ария министра-администратора. Значит, в тот момент, когда ему выпадает жребий идти к принцессе, и он должен быть застрелен, он, конечно, страшно пугается. И вот поет такую арию, которая вполне, так сказать...
В его духе.
В его духе, да. Давайте послушаем.
Вот шахтеры под землей пропадают, вот ползет через кордон контрабанда. Это дело, это я понимаю, людям деньги зарабатывать надо. Вот героя представляют к награде, ходит гордый, хоть еле живой. Ну а я чего ради, должен тупо рисковать головой. Ведь даже слушать тошно все ваше пустословие, когда рассмотришь то, что зовете вы любовью. Если не кретин ты, не поремешь ты всерьез простейшего инстинкта коротенький гипноз. Забыли про любовь трубадуры, но забыли про любовь менестрелли, и восторженно заблеяли дуры, и кретины поголовно замлели. И по милости всех этих бежонов помирать во свете лет молодых, из-за беженства чужих мне гормонов. Еще ладно бы хоть из-за своих. Но есть же варианты спокойно все уладить. Пусть все выпьет валерьянки, не хочет, так заставить. В конце концов, уж если любовь свела с ума, то пусть она на месте застрелится сама. Сама-сама пусть застрелится. Сама-сама пусть застрелится. Пускай сама застрелится.
Жизнеутверждающая композиция.
Это одна из композиций, которая не звучала в фильме. Не скажу точно, была ли она написана специально для мюзикла, или она еще и в ту эпоху существовала. Не знаю точно, поет ее Антон Ильдаров. Антон Ильдаров действительно звезда «Обыкновенного чуда», и все без исключения отмечают, что он прекрасен во всех смыслах.
Ну, хорошо, прошел 100-й спектакль. Что дальше? Каковы перспективы? Мюзикл «Обыкновенное чудо».
Перспективы туманные. Я хочу сказать, что поскольку спектакль сейчас обрел такую уже накатанную, уже такую, как от зубов отлетает, он придумал форму вот такую, какую должен иметь стационарный мюзикл, то, в общем-то, и поскольку заработало сарафанное радио, конечно же, и люди исключительно благодаря любви зрительской, спектакль продолжает существовать и собирать какое-то количество зрителей, необходимое для того, чтобы выживать, но не более того. Mm-hmm. То есть пока ситуация такая, хотелось бы лучше, Вот так вот я бы сказала. Хотелось бы лучше, хотелось бы, чтобы этот спектакль вообще посмотрел как можно больше людей. Я просто как большой фанат, так сказать, и родитель этой культуры, культуры стационарного мюзикла, я хочу, чтобы она развивалась. А для того, чтобы она развивалась, нужно, чтобы постановок таких масштабных становилось все больше. И нужно поддерживать те постановки, которые уже осуществлены.
Ну, поддерживать можно на самом деле только одним способом, это деньгами. А зритель в этом плане имеет, что называется, прямую возможность голосовать рублем, правда?
Да, что он и делает, собственно. Что он, собственно, и делает без всякой рекламы. Вот опять же, я хочу подчеркнуть, что рекламы нет. Что если сравнить, вот, так сказать, что, как Нордост рекламировался, эту рекламу называли агрессивной даже. Вот,
ну, в общем, да.
Это был массированный такой накат такой. То «Обыкновенное чудо» как-то вообще без этого обходится. Я бы не сказала, что оно прекрасно обходится. Но, конечно, ему трудно.
Оно тяжело обходится.
Тяжело обходится, да. Но вот как-то умудряется. И тут, значит, есть два варианта. Либо Алексей Игоревич все-таки найдет...
Денег.
Все-таки найдет инвесторов, которые вложатся в рекламу, и это поможет спектаклю. Либо он закроется в мае этого года, как, в общем,
ну, что
чего
будет,
не хотелось бы.
Что будет, конечно,
чего
грустно.
Не хотелось бы. В общем, к нашим радиослушателям я хочу обратиться с воззванием «Спешите видеть». Потому что мы не знаем, как сложится судьба «Обыкновенного чуда». Нам бы хотелось, чтобы она сложилась хорошо.
Ну, очень надеюсь, на самом деле, что она сложится хорошо, несмотря ни на что, потому что, в конце концов, чудеса время от времени происходят вопреки всем выстроенным препонам. Что он там сделал? Замел все двери, чтобы они не встретились.
Да, снегом завалил.
Конечно.
Волшебник завалил, да, сугробами. Все двери, входы и выходы для того, чтобы подвиг свершился.
Вот именно.
Подвиг,
ну,
любви.
Подвиг придется совершить. И, кроме того... А вот хорошо, Лид, а как, например, тот же самый актерский состав? Вот я ведь повторюсь, что многие из тех, кто играет сегодня в «Обыкновенном чуде», играл в «Нордосте». Для них это... Я не могу подобрать слово. Некая миссия?
Для них это профессия. Вот... Я смотрю на моих товарищей по Нордосту и восхищаюсь их умением, их способностью так честно, так профессионально и так изо дня в день делать дело, которое они умеют делать. Ну, а что касается Дубровки, если об этом речь, то об этом очень хорошо написал в своем блоге Алексей Игоревич Иващенко. Алексей Игоревич Иващенко, он вот тут решил захватить мир интернета и завел свой блог в живом журнале.
Да, он мне сегодня рассказал об этом по телефону и сказал, что до сих пор руки дрожат, еще не уверен.
Конечно. Немножко страшно вот погружаться в неизвестность, но придется. В конце концов, он очень правильно поступил, потому что он уже написал несколько очень интересных постов. И в том числе он ответил на вопрос, почему же Дубровка? То есть мы-то с тобой понимаем, почему. Потому что да, потому что в это здание нужно вернуть жизнь, нужно вернуть радость.
И не надо делать уступок террористам.
Ни в коем случае. И в этом смысле «Обыкновенное чудо» это не подвиг, это просто шаг, совершенно разумный и очень правильный шаг. Но с точки зрения маркетинга это плохой шаг, потому что зритель идет на Дубровку. Тяжело.
Ну да.
Тяжело. Так вот, Алексей Игоревич, он написал, во-первых, о том, что он считает, что нужно вернуть спектакль, театр, вернуть хороший настоящий театр на Дубровку, и о том, что актеры, которые играли в Нордосте и пережили все эти трагические события, они возвращаются в это здание, потому что их туда тянет. Потому что Нордост на самом деле для них это не трагические события. Это первый опыт вот подобной работы. И труппа собиралась Нордоста. Кстати, она была ведь не случайно подобрана. То есть понятно, что и актеров такого класса высокого было, мюзикловых профессионалов было достаточно мало. Но и многих мюзикловых профессионалов не взял в труппу Георгий Леонардович Васильев, потому что он считал, что для актера, который должен каждый день вот как в этом жить, в этом коллективе, очень важны такие качества, как интеллигентность, например. И у нас действительно тогда получилась очень какая-то такая очень теплая и очень дружная семья. И для нас это было счастье. Мы были все какие-то вот охваченные вот одной идеей. Потрясающе, что никогда никто до нас ничего подобного не
играл.
А мы первые, вот мы сейчас. И потом, поскольку ставили это Георгий Леонардович и Алексей Игоревич Нордост ставили самостоятельно, они бы не обошлись без заинтересованного участия актеров.
Ну, да.
В этом, понимаешь? И это был такой очень неплохой даже и менеджерский ход. Актеры чувствовали себя полноправными создателями спектакля.
Ну, прежде чем... Понятно, что мы завершать будем прощальной песней.
Это абсолютно.
Но прежде чем мы
логично.
Это сделаем, я хотела бы поговорить о перспективе. Ведь время от времени проходит информация. Раз... Будет мюзикл «Мастер Маргарита». Mm-hmm. Где, когда, что, чего. Mm-hmm. Вот этот специалист, это знаешь. Два. Вон пришло 5 вопросов. Где про мюзикл по песням группы Queen? Тоже что-то якобы в Москве готовится.
«We Will Rock You»? Он давно закрылся. Извините.
Охотно, пожалуйста.
Действительно, был стационарный мюзикл «We Will Rock You». Я не помню, в 2005 году он был. Он шел в Театре эстрады. Он прошел там несколько месяцев, простоял и закрылся. Там.
Что за мюзикл сочинил Кортнев, спрашивает Ирина.
Вот не знаю ничего об этом.
А
не сообщал мне Алексей
ничего. А про «Мастера Маргариту»? Я от того же Богачева слышала, что
«Мастер
они...
«Мастер Маргарита» там... есть мюзикл, который сочинил Александр Градский. И вышел двойной альбом.
Ага, и все.
Это все, что мне известно. Mm-hmm. Когда будет... Понимаете, столько слухов всяких ходит. Ходят всякие самые нелепые. Например, что какое-то агентство продюсерское поставит «Фэнтома», а Басков будет играть главную роль. Ну, такие всякие чудовищные какие-то слухи.
Ну, всякое бывает.
Нет, этого
жизнь.
Быть не может, потому что права на «Фэнтом» принадлежат Stage Entertainment. И если его и поставят, то только в МДМ.
Через одну дверь, да?
Да, и Басков будет также проходить кастинг, как и любой другой артист. И пройдет ли он на его
еще
неизвест.
Его могут... люди с непроизносимыми именами и
завернуть,
фамилиями взять
конечно,
и завернуть.
Конечно.
Ну что ж, время наше подходит к финалу. Я, во-первых, хочу поблагодарить Лидию Чебоксарову и не только от себя, но и от наших слушателей. Вот только что прислали сообщение, что спасибо за неформатный эфир. Я сегодня нарушила все каноны жанра.
Так вот. И я тоже.
Ну да, в общем, пропадать так ни одной. Так что спасибо большое за утрату невинности прямо в прямом эфире «Эхо
Москвы». Я думаю, надо продолжить это. Вообще, есть о чем поговорить, и кроме авторской песни. Тем более, что есть и какие-то параллельные жанры, и близкие нам. И мюзикл – это очень близкий нам жанр, потому что он тоже литературный.
Ну, в общем,
же, да,
мне очень понравился твой термин «литература-центричный».
Да, наша культура и литература центрична. И нам очень важен текст и именно вот такое вербальное сообщение.
Ну что ж, именно на этой оптимистической ноте я, во-первых, благодарю Лидию Чебоксарову, во-вторых, возможно, мы еще и продолжим. И завершим мы сегодняшнюю нашу встречу, конечно же, той самой прощальной. Кто поет, кстати говоря, объясни, пожалуйста.
Прощальную песню, эта прощальная песня, она звучит не в спектакле, а после спектакля. Вот именно этот трек, который сейчас мы
там,
послушаем.
Где сыпятся уже в зал воздушные шарики,
да,
летают голуби и полные единения.
Зрители все в слезах уже начинают выходить из зала, и вот им... Вслед звучит эта песня, поют ее Игорь Балалаев, один из исполнителей роли волшебника, и Ирина Линд, одна из исполнительниц роли хозяйки.
Ну, а мы, собственно, прощаемся вслед за теми, кто сейчас будет звучать в эфире «Эхо Москвы».
Бессмысленно, о, как бы начало. как это мило, очень хорошо.